третий урок нашего онлайн-тренинга «Реклама для писателей и сценаристов». Сейчас я скажу, что эфир идет. Эфир идет. Смотрю, кто-то там уже присоединился. Все, люди начали подключаться. Сейчас подожду, пока подключится хотя бы человек 50. И мы начнем. Итак, друзья, прежде всего, у нас прошло уже 2 дня. Если у вас на первом дне мы с вами говорили о том, кому мы рекламируемся, да, кому мы адресуемся, во второй день мы с вами говорили о том, кто мы такие, да, то есть мы разбирались с вашей сердцевиной, да, то есть как вы устроены, как устроена ваша история, что и как о себе вы будете показывать этой аудитории, о которой мы говорили на первом занятии. Сегодня мы с вами будем говорить, ну, давайте сначала подведем итог как бы первых 2 дней. Есть ли у вас что-то, чем бы вам хотелось поделиться по первым 2 дням? Были ли у вас какие-то инсайты, может быть, были ли какие-то мысли, которыми вам хочется поделиться с вашими коллегами? Может быть, есть какие-то идеи, которые, там, оттолкнувшись от нашего вчерашнего разговора, может быть, что-то вы тоже пришли к каким-то выводам, чем хочется поделиться. И если у вас есть вопросы ко мне по теме 2 первых дней, тоже я готов на них ответить. Пока вы пишете в комментариях, да, здравствуйте, вижу всех, кто подключился. Так, а где же наш Иван Афонин, который не пропускает ни одного нашего бесплатного ивента? Я уж даже беспокоюсь. Так, окей, хорошо. Пока вы пишете, 2 слова скажу о нашем онлайн-курсе, на который сейчас у нас идет набор в нашей сценарной мастерской. Я очень рад, что я получаю от вас, каждый день получаю от вас новые заявки и оплаты за вчерашний день. 4 человека подали заявку и оплатили онлайн-курс «Сценарий комедии». Я этому очень рад, не скрываю этого. Мне бы хотелось, чтобы на этом курсе, так же, как и на всех предыдущих наших курсах, училось 40 человек. Понятно, что я готов работать там и с 10, и с 5, не вопрос. Да? Но мне хотелось бы, чтобы там училось столько же, сколько на наших остальных курсах. Это не только финансовый вопрос, но и это вопрос создания компании, да, создания аудитории. Сейчас у нас уже, сейчас скажу вам, сколько точно, у нас сейчас 14 человек оплатили курс, и 9 заявок висит пока не оплаченных. То есть я уверен в том, что там человек 30 уже гарантированно придет, но мне хотелось бы все-таки, чтобы пришли 40 человек, так же, как и на другие наши курсы. Поэтому я вас жду на этом курсе, присоединяйтесь к нам. Если вы никогда не писали сценарий, но мечтаете написать, то этот курс как раз то, что надо, чтобы начать писать сценарий. Если вы уже пишете сценарий, если вы уже учились в моей мастерской, то, конечно, этот курс, это участие в этом курсе для вас, ну, не скажу обязательно, да, но я думаю, что желательно. Да, поскольку написание сценария комедии – это такая компетенция, она, во-первых, довольно редкая, во-вторых, она довольно востребована. И во всяком случае, в том, что касается написания сценария полнометражного фильма, была, вот, ну, я в принципе смотрю все, что делается на рынке у нас, на рынке именно кинообразования, была мастерская Жоры Крыжовникова в прошлом году. И что-то она как-то, вот, они начали что-то там поделали, и все, и так ничего там особо, каких-то ни успехов, ни результатов нет. Насколько мне известно, продолжение не планируется. Есть ребята из Good Story, которые учат писать ситкомы, да, но это тоже такие короткие курсы, 1-2 дня, тоже понятно, что за 1-2 дня мало чему можно научиться. А наш курс — это как раз 3 месяца курс, то есть, по сути, это семестр учебный, да, то есть за учебный семестр вы, естественно, да, вы напишете полнометражный сценарий, если, естественно, все, будете делать все задания. Так, окей, теперь давайте инсайты. Так, моя цель — сдать книгу в Германии. Не могли бы вы рассказать, как происходит работа с издательством в России? Я слышал, что новым авторам почти не платят денег за рукописи. Иногда писателю самому приходится платить за издание книги. Не очень понимаю, как это соотносится с вашей целью. Да, то есть цель издать книгу в Германии, ну, надо переводить, писать книгу, переводить ее на немецкий язык и искать издателя в Германии. Поэтому не очень понимаю, как бы, чем вам русское издательство поможет. Есть ли возможность через сам издат Ридера попасть в хорошее издательство с этой же самой книгой? Смотрите, здесь, понимаете, я думаю, что да, хорошо, я расскажу об этом. Почему? Потому что у нас здесь довольно много писателей, то есть, ну, писателей в том смысле, что людей, которые именно планируют издавать и продвигать книги. Ранее, ну, во-первых, да, что такое издательство, да, и как они относятся к авторам. Если вы отправите письмо просто на адрес, который вы найдете в интернете, да, адрес издательства, то, скорее всего, ваше письмо попадет в некий переполненный давным-давно ящик, который давным-давно никто не открывает. То есть очень мало кто из издательств, да, где есть редакторы, которые сидят и читают вот этот вот самотек. Очень мало. Почему? Потому что издательства не заинтересованы в приобретении и раскрутке новых авторов. То есть, ну, по сути, сейчас рынок, издательский рынок в России, он монополизирован. Да? То есть раньше было два издательства, ну, еще раньше, да, когда я начинал, писал первые книги свои, в конце 90-х, тогда было три издательства, которые там, скажем, в моем жанре работали. Да? Я писал детективы, это было «Вагриус», которые издавали «Бешеного», это было АСТ и это было «Эксмо». Вот три издательства. Сейчас «Вагриус», я не знаю, чем занимается, но, насколько мне известно, они одно время переключались на такую биографическую литературу, и сейчас, честно, врать не буду, не знаю, чем они сейчас занимаются. АСТ сейчас принадлежит «Эксмо», да, то есть произошло слияние, и возник такой большой монстр. Практически все, что сейчас есть на рынке, да, все принадлежит «Эксмо», да, то есть «Ман, Иванов и Фербер» тоже принадлежит издательству «Эксмо». К чести «Эксмо», они дают довольно большую самостоятельность вот этим издательствам, ну, меньшим издательствам, которых они поглотили. Да, то есть они не диктуют, скажем, издательскую политику «Ману, Иванову и Ферберу». При этом они стараются не, скажем так, не переманивать авторов внутри издательства. Да, то есть, и это плохая новость для авторов. Да, то есть, если раньше, когда «Эксмо» и «АСТ», ну, боролись за авторов, скажем так, да, за топовых авторов, да, то это разогревало рынок, и автор мог поторговаться, да, раскрученный автор мог поторговаться, и были случаи, когда авторы переходили из одного издательства в другое, как, например, это был случай с Улицкой, как был случай с Акуниным, такая же ситуация была с Багировым, который перешел из издательства «Попли» в АСТ, да, во всех этих случаях издательства платили довольно крупные суммы, да, то есть там, ну, это там миллионы, да, то есть миллион долларов, 2 миллиона долларов, то есть, ну, вот такого рода суммы платили авторам просто за то, чтобы перекупить их, чтобы они перешли из одного издательства в другое. Сейчас такой ситуации нет. Это плохая новость. Хорошая, да, и при этом многие издательства очень плохо относились к публикации текстов в интернете. То есть считалось, что если роман издан в интернете, то понятно, что все желающие уже его прочитают и покупать не будут. Некоторое время назад так оно и было. То есть еще лет там, 7-8 назад, скажем, выходила новая книга Акунина, был взрыв продаж, потом кто-то сканировал эту книгу, выкладывал ее в интернет, и продажи падали, потому что все просто скачивали книгу в интернете и в читалки свои загружали и читали. Сейчас издательства, во-первых, научились достаточно эффективно бороться с пиратством. да, то есть тут и закрытие сайтов, блокировка и так далее, и так далее. То есть, ну, на самом деле, если сейчас выходит какая-то книга, ну, в том, что касается нон-фикшн, например, да, если выходит какая-то книга, то вы ее в интернете не найдете, да, то есть вы найдете, скорее всего, ознакомительный фрагмент, а все пиратские сайты уже заблокированы. И это для авторов хорошая новость на самом деле. И дальше появился сайт Ридера, или Ридеро, я не знаю, честно говоря, уже много лет сотрудничаю с этим сайтом, дружу с создателями, но так и не понял, как, где там ударение ставить. Ну, пусть будет Ридера. И через этот сайт можно опубликовать свою книгу в электронном виде, да, на Литресе. Можно опубликовать ее на Озоне и на Амазоне, да, на Озоне по технологии Print on Demand. Точно так же через этот сервис можно напечатать для себя хоть там от 4 экземпляров. И стоимость получается там, ну, в разы дешевле, чем если вы это делаете через типографию. Поначалу издательства напрягались, когда там видели, что когда им предлагали книгу, изданную в Ридера. И сейчас такое это напряжение исчезло. И более того, издательства на самом деле начали отслеживать топовых авторов, ридеров, отслеживать топы продаж и покупать эти книги у этих авторов. То есть, и это прям правильный подход. Почему? Потому что ридера — это тестирование гипотезы. Да? То есть вы написали роман, допустим, хороший. Мы не знаем, будет он продаваться или нет. Да? То есть, кто вы такой, мы вас не знаем. Вы отправляете книгу на продажу, и мы смотрим, как эту книгу покупают. Но у меня были гипотезы, которые, там, скажем, не выстрелили. Да? То есть я делал какие-то книги, скажем, у меня была книга интервью, на мой взгляд, очень крутая, книга интервью со сценаристами. Но ее вообще никто не покупал, она никому нафиг не была интересна. Окей, хорошо, я ее не предлагаю издательству. И у меня была история с книгой, которую... Не буду сейчас говорить, что за книга, но я ее предложил. Я предложил две книги издательству Эксмо. Они посмотрели и сказали: вот эту вот мы возьмем. Вот эта книга пишется. Вот пишется, говорят, мы возьмем. Я говорю, ну окей, хорошо, все. Книгу я отправил на Ридера, и она стала номер один в топе продаж и держалась, и была номером один в течение 2 или 3 месяцев. Да, и стала с первого же дня стала бестселлером Амазона и тоже в бестселлерах держалась несколько месяцев. И когда, то есть я сделал сканы этого, отправил в издательство и сказал: ребята, это вам интересно? Они сказали: да, интересно. И все, мы тут же заключили договор на переиздание этой книги. Вот. Потом была другая ситуация. Я тоже предложил некий проект. Они сказали, что в принципе интересно, но мы не понимаем, там, насколько это может быть успешно. Я им сказал сам, что, ребята, давайте сделаем так. Я запускаю этот проект в Ридера, делаю верстку, делаю обложки, тестирую. Если выстреливает проект, вы дальше его берете к себе. Если не выстреливает, ну, окей, значит нет. Проект выстрелил. Да, то есть там было выпущено несколько книг, они стали бестселлерами, и все мы, как я передал дальше Эксмо. Вот. Крупные издательства сейчас на эти сервисы смотрят с очень-очень большим вниманием. Поэтому я бы рекомендовал книгу тем, кто занимается, тем, кто пишет книги и издает, я бы рекомендовал тестировать ваши книги на Ридеро или Ридера. Да, и дальше предлагать крупному издательству не рукопись. Да, рукописями их не удивишь, да, хорошими рукописями их не удивишь, а предлагать им бестселлер. Про себя говорить опять же не буду, но вот был, например, писатель Вячеслав Прах, который написал роман «Кофейня», и этот роман был 2 года, просто, ну там, около года он был просто абсолютным лидером продаж Ридера. Абсолютным лидером, то есть там рядом просто никого не было. Вот. И все, сейчас издательство АСТ заключило договор, переиздало этот роман, и сейчас, по-моему, там уже 2-й роман я видел издан. Вот автор, который взлетел исключительно на этом сервисе. Поэтому, конечно, это отличный инструмент, и его надо обязательно использовать. Так, проследила ряд успешных медиапроектов, там действительно рассказывают личную историю, которая резонирует со многими людьми. Делаю свою историю. Так, можно поставить задачу на личную жизнь и постоянно писать истории. Так, Иван появился. Иван, добрый день, Александр, присоединяйтесь. Здравствуйте, Иван. Так, Лола, извините. Сложился цельный образ о себе, спасибо. Возник вопрос. Какое такое впечатление, что в соцсетях большое количество продвигающих себя авторов следует одной схеме? Писатели, например, рассказывают выдуманные забавные истории от лица очевидца. Что будет, если все будут продвигать себя по одной схеме? Вы продвигаете себя по другой. Я вам другую схему дам. Поэтому так, я вспомнила свой недостаток в ключевой компетенции. Читаю медленно, но хочу научиться скорочтению. Решила вот недавно. Будет у нас, скорее всего, у нас есть проект, который я его изначально называл «Мастер-группа 2», но как-то так получилось, что он сейчас называется «Волшебный пендель». И у нас одной из тем, на которую мы будем на этих, в следующих потоках прорабатывать, у нас будет как раз скорочтение. То есть у нас один из волшебных пенделей будет полностью посвящен скорочтению. Там месяц будем работать и за месяц прочитаем 30 книг. Скорее всего, летом. Так, смешно, Валерий. Когда я подписался на ваше выступление, то очень удивился, что каждый день идут по нескольку рассказов, и откуда этот человек столько знает. И даже если я еще не решил свою дальнейшую судьбу, все равно решил, что с этим человеком надо быть знакомым и у него учиться, неважно чему. Приходите сценарий писать. Да, да, мне приятно, спасибо. Так, Харитонов говорит Ридера. Ну, вот я тоже говорю Ридера. Поэтому, мне кажется, я просто кто-то из как раз из ребят. Меня, кстати, Володя Харитонов как раз познакомил с Сашей Касьяненко. И Саша был первым издателем букваря сценаристов. То есть, по сути, на самом деле, первой книгой этого проекта был наш букварь сценаристов. Тогда еще никакого Ридера в помине не было. То есть мы на нем тестировали там, печать, распространение там, и так далее. Так, Антон, споткнулся на вопросе, кто я. Очень хорошо, да, то есть очень часто мы пытаемся рассказывать свою историю, не понимая на самом деле, кто же я такой на самом деле, да, то есть, ну, а если вы не понимаете, то как вы сможете объяснить другим людям, кто вы такой и про что вы? Понял, что я сильно изменился, и быстрый привычный ответ самому себе меня уже не устраивает. Начал раскручивать эту тему внутри себя. Понимаю, что пока не решу это, двигаться вглубь не смогу. Совершенно верно, согласен с вами. Так, Кристина, я тоже заказала, сегодня уже получила книгу «Пишется». Спасибо, ребята, всем, кто заказывает книги мои. Почему? Потому что вот от того, как вы их, как с какой скоростью вы их покупаете, да, от этого зависит на самом деле издание следующей книги. В том же Эксмо, да, то есть следующая книга, вот пишется, вышла, да, и они отправили 600 экземпляров в печать, и в зависимости от того, как в печать, в смысле в продажу, да, в зависимости от того, как быстро эти 600 экземпляров продадутся, будет запущена следующая книга в печать, которую тоже я уже жду 2 года. Так, хорошо. Вопросы вчерашнего урока были очень важные, и задумываться приходится над ними не впервые. Пожалуй, вопрос о том, что я могу дать, чего не могут дать другие, один из самых важных после вопроса о качестве написанного. Картинка становится яснее. Совершенно верно, согласен. Вот обратите внимание, этот тренинг, кстати, он устроен таким образом, что я вам в основном не рассказываю что-то, а задаю вам вопросы. То есть, ну, как бы, чтобы вы тоже немножко подумали о себе. Так, Елена, достаточно сложно придумать увлекательную историю про себя. Получается, личность автора превращается в бренд и уже не особо совпадает с настоящей личностью. Вы придумываете себя, ну, по чуточку. Смотрите, врать нельзя. То есть вот здесь очень важный момент. Врать, придумывать, сочинять что-то про себя нельзя, потому что это будут чувствовать. Я вообще, ну, врать не умею, поэтому если я что-то там... Ну, во-первых, у меня память плохая, да, то есть если я совру что-то, да, то я забуду про это и потом запарюсь где-то, да, то есть будет какое-то противоречие. Вот. А самое главное, что, ну, мне себя сложно убедить в чем-то, чего не было на самом деле, поэтому тут как бы, не знаю. Ну, если вы умеете это делать, ну, окей, хорошо. Я не встречал людей, которые умели действительно так мастерски врать. Поэтому здесь просто сядьте, выпишите все события вашей жизни, да, там возьмите 100-200 событий, и из этих событий складывайте историю. Так, честно, Александр, честно призналась себе, что нет авторитетов, не говоря уже об абсолютном. Осознаю вещи, в которых надо признаться самой себе. Окей, отлично, идем дальше. Сегодня мы с вами будем говорить об упаковке. Об упаковке, то есть о том, как вы себя, вот эту, мы выяснили, как, кому мы продаем, мы выяснили, что мы продаем, мы выяснили, кто продает. И сегодня нам надо вот это вот, этого вот кто, да, и вот это что упаковать красиво. Да? Потому что от упаковки очень многое зависит. Вы можете, у вас может быть очень крутой товар, но если вы его не упакуете, никто у вас этот товар не купит. Почему? Потому что очень высока конкуренция. И также мы с вами сегодня поговорим про точки касания, то есть про точки, в которых вы касаетесь ваших потенциальных клиентов. Первое, с чего мы начинаем, это наше имя, естественно. Да? То есть, и от этого тоже очень многое зависит. Да, то есть, если у вас ваша семья наградила вас хорошим именем, хорошей фамилией, то все замечательно, да, вы можете его использовать. Если вы, допустим, Толстой, да, если вы еще при этом родственник, да, то понятно, что чем бы вы ни занимались, вы уже будете стоять на плечах ваших родственников или однофамильцев. Да, если вы Михалков, тоже тут понятно все, да, что даже если вы не являетесь родственником, то на вашу фамилию уже будут как-то люди реагировать. Причем самое интересное, что здесь даже отсутствие родства, то есть даже если вы просто однофамилец, все равно это будет вам в плюс, да, в конкретной индустрии. Условно говоря, если ваша фамилия Шахназаров, то даже если вы не будете родственником Карена Шахназарова, да, то все равно к вам будут относиться иначе, Магия имени, она очень действует прям очень сильно. При этом, если, скажем, у вас фамилия, в которой нет ничего особенного, да, или неблагозвучная фамилия, то вы можете работать, ну, условно говоря, работать поперек этой фамилии. Прекрасные два брата-драматурга, у которых фамилия Дурненков. Да? Ну, не сказать, что фамилия такая, как, ну, блестящая, не Разумовские, скажем так, да? Но тем не менее им это не мешает. Да? Но они работают поперек фамилии, и, естественно, они должны быть готовы к каким-то шуткам по поводу их фамилии, да, и так далее, и так далее. Вы можете поменять свою фамилию, то есть вы можете взять себе псевдоним. Если, например, вы считаете, что ваша фамилия либо недостаточно там благородно звучит, либо вы хотите взять себе псевдоним какой-то, который будет вызывать ассоциации с некой областью, в которой вы будете работать, да, вы можете взять псевдоним. Или если вы меняете область деятельности. Да, например, у вас есть какая-то область, в которой вы уже стали успешным. Например, вы успешный тележурналист. И вы собираетесь начать писать романы. Да, естественно, логично, да, что вы можете как использовать вашу узнаваемую фамилию в другой области, да, как это делал, например, Идов, да, Михаил Идов, который сначала писал романы, потом он был редактором, потом он был сценаристом, да, и понятно, что когда он приходил, неся вот эту узнаваемость фамилии, да, когда он приходил в новую область, это хорошо работало. А если у вас новая область, например, никак не соотносится с вашей предыдущей областью, да, или даже может помешать ей, то имеет смысл взять себе псевдоним. Псевдоним может быть похожим на настоящую фамилию, и он в этом случае работает лучше. Да? То есть, скажем, псевдоним Акунин лучше, чем псевдоним, ну вот, например, вот инфобизнесовые псевдонимы я не очень люблю. Да? То есть, ну, я считаю, что мне не нравится, скажем, псевдоним Андрея Парабеллума, да, при всей моей огромной любви и уважению к нему. И, кстати, сегодня исполняется 10 лет его компании «Инфобизнес.2.ру». Если здесь есть кто-то из ребят, да, кто знает Андрея, да, я поздравляю. Сегодня вечером у Андрея будет праздник большой. Я надеюсь, что вечером после у меня я в театр иду вечером, надеюсь, что после театра я на этот праздник заявлюсь. Но, тем не менее, вот сам принцип вот этого придумывания псевдонима, ну, он сработал у Андрея, почему? Потому что он был первым. И понятно, что псевдоним Парабеллум, но это очевидно псевдоним. Да? То есть понятно, что это псевдоним. И следующие псевдонимы, которые строились по этому же принципу, например, Алекс Айвенго, Николай Витамин, Константин Опекун, да, то есть это все уже звучит как, то есть мы понимаем, да, что это кличка, мы понимаем, что это псевдоним, и у нас сразу, ну, как бы, такое неприятие немножко этого возникает. Поэтому псевдоним лучше брать, похожий на настоящую фамилию. Это может быть звучащее по западному фамилию. Да? Например, у меня мой однокурсник Вадим Курдюков, он взял псевдоним Вадим Дроббер, да, то есть фамилию, по-моему, девичья фамилия его то ли матери, то ли бабушки. И нормально работал под этим псевдонимом. Так, окей. Вот первое в упаковке — это ваше имя, фамилия. То есть вы выбираете, оставляете ли вы себе настоящую фамилию или берете к себе псевдоним. Следующее — это элементы дизайна. Что такое элементы дизайна? Да? То есть что-то, что вы используете, какие-то повторяющиеся элементы в дизайне всего, что связано с вами. Например, большая часть моих текстов — это в рассылке, в сайте, да, то есть вот сайт, на котором вы сейчас находитесь, пожалуйста, вы можете прокрутить вверх, да, и вы увидите, что шрифт, которым набран текст, да, это Courier New. Да, то есть это сценарный шрифт, шрифт, которым пишутся все сценарии. Понятно, что я стараюсь все свои тексты, да, и рассылки и так далее, я стараюсь этим шрифтом оформлять. Вот элемент дизайна. Да? У вас может быть какой-то свой логотип, у вас может быть свой какой-нибудь герб, да, который вы везде суете, где надо и где не надо. Если вы много общаетесь ВКонтакте, например, посмотрите, есть такой парень, его зовут Андрей Захарян. Посмотрите, как он использует вот эти элементы дизайна. Я не знаю, как называются вот эти штучки, эти картиночки ВКонтакте, которые в комментарии постят. У него там сделаны специально, насколько я понял, специально разработанная вот эта система картиночек каких-то, которые он везде постит. Или где-то откуда-то взяты, честно, ну, не знаю, деталей. Но, вот, на мой взгляд, это прям очень симпатично. Да, то есть даже не надо даже отвечать человеку, что-то писать, да, то есть просто картиночкой отвечаешь. И вот эти картинки, да, поскольку он с помощью этих картинок общается довольно много, и простите, ради бога, придется мне ответить. Ради бога, извините, я жду просто этот звонок, я через 2 минуты вернусь. Прервался. Вот, то есть использование элементов дизайна. И когда они повторяются, эти элементы дизайна, у человека, который с вами общается, да, который читает ваши соцсети, читает ваш сайт, для него вот эти элементы дизайна становятся своеобразным якорем. Да, то есть человек смотрит, и у него сразу однозначно возникает какая-то ассоциация с вами. Следующее. Так, Андрей Захарян из какого города? Не знаю, наверное, из Москвы. Так. Вот только сейчас поняла, что точно не знаю, какая фамилия мне как сценаристу больше подходит. Друзья до сих пор называют по девичьей Дарьи Черны. Но, Дарья, мне известно, по крайней мере, 2 сценариста с фамилией Черны. Поэтому, ну, как бы... Один из Черныхов написал, собственно... написал «Москва слезам не верит». Поэтому, ну, хорошая сценарная фамилия. Так, окей, идем дальше. Следующее, что я рекомендую делать, следующий элемент упаковки — это фотосессия. Причем фотосессия, она может быть как фотосессия в деловом стиле, да, то есть когда вы надеваете костюм, берете в руки какие-нибудь телефоны, да, ну, макбуки и так далее, да, и фотографируетесь, выделываетесь, да, как бы в деловом стиле. Это может быть фотосессия красивая, да, в которой вас фотографируют там в свете софитов, да, в студии и так далее, и так далее. И может быть фотосессия повседневная, где вы фотографируетесь, ну, в какой-то ситуации, где вы повседневно работаете. честно говоря, надо мне обновить, кстати, фотосессию, потому что я в последний раз делал, еще без бороды делал фотосессию. Поэтому, естественно, там несколько, я 3 фотосессии делал, надо, естественно, обновить их, сделать новые. Но я стараюсь, например, делать, и в принципе я бы тоже это рекомендовал, делать фотосессию не просто, вот что называется, такие свадебные фотографии, да, когда вы встаете на фоне стенки, на фоне там какого-то фона белого, да, и там большой палец вверх поднимаете. А делать хорошую, красивую, качественную фотосессию вас при деле, да, то есть, если вы сценарист, да, вы пишете, да, то есть, ну, поскольку, скажем, ну, то есть, вот что-то такое, да, хорошая, качественная фотография, где вы заняты каким-то делом, да, то есть, если вы охотитесь, да, то на охоте, то есть, что-то, что поддерживало бы вашу историю. Да, если вы гонщик, да, то вы на мотоцикле, да, например. То есть вот это, и это должны быть действительно качественные, хорошие фотографии. У меня, если вы видели там какие-то наши фотоматериалы, да, то вы видели, что все эти фотографии сделаны либо во время выступлений, либо в мастерской во время обучения, да, либо где-то я мастер-класс какой-то провожу, либо лекцию читаю, да, то есть все эти фотосессии, они как бы вот в деле, в движении. И это тоже некая принципиальная позиция. Поэтому фотосессия обязательно нужна, и на сайте должны быть обязательно ваши качественные фотографии, залиты в какое-то место, куда, откуда их можно скачать. То есть маркетинг-кит. То есть это некий пакет материалов, которые вы можете выслать по запросу. Маркетинг-кит может быть как отдельный файл, в котором вся информация основная о вас упакована, да, это не резюме, это информация, которую вы отправляете, если, например, вот написал я статью, да, скажем, у меня просят информацию о вас для вводного блока, да, на абзац. Я посылаю им там 2-3-страничную справку о себе, из которой они могут выбрать те самые там 3-4 предложения, которые им нужны. Там фильмография, биография, цифры, справочная информация, и там же в этот маркетинг-кит включаются качественные фотографии. То есть, если это в электронном виде вы рассылаете, то, естественно, у вас там должен быть какой-то архив с несколькими вашими качественными фотографиями. Иногда именно наличие качественных фотографий влияет на принятие решений о публикации. Вот эта штука, которая прям взрывает мозг, но если кто-то из вас работал в газете, то вы знаете такую штуку, что бывает, я много лет работал в газетах в разных, и бывало так, что мы не можем поставить текст. Почему? Просто потому, что у нас нет хорошей фотографии. И были случаи, когда у нас появлялась качественная фотография какой-нибудь там девушки, да, певицы какой-нибудь, и мы ее ставили на первую полосу просто потому, что была качественная фотография. То есть мы садились, я давал задание журналистам, журналисты находили любую какую-нибудь информацию про эту певицу, да, и мы ее ставили на первую полосу просто потому, что у нас была качественная фотография. А если у нас не было фотографии, но была при этом новость, да, мы не могли ее поставить на первую полосу. Например, у нас была ситуация, когда мы первыми узнали, что Анастасию Заворотнюк уволили из театра, из табакерки. Мы знали это первыми, никто еще не знал. Тогда еще интернет, скажем так, не настолько быстро новости в интернете разносились. И, естественно, мы могли поставить эту новость на первую полосу. Не нашли хорошей качественной фотографии. Она была в это время вот только-только вышла «Моя прекрасная няня», она была уже такой крутой звездой. Вот. И мы поставили в итоге на последнюю полосу. Просто потому, что фотки не было. Очень обидно. Следующее. Даташит. Что такое даташит? Это презентация на бумаге. То есть вы пишете о себе то же самое, что маркетинг-кит, да, на 2-3 страницы описываете, кто вы такой, что вы такое, ставите туда вашу фотографию, распечатываете и вкладываете эти распечатанные листочки в файлик. И имеете этот файлик под рукой. А лучше несколько таких файликов имеете всегда в сумке. И когда вы общаетесь с людьми, например, вы приходите куда-то на телевидение, на радио, в газету, да, общаетесь с кем-то, кто может о вас что-то написать, Человек говорит, а где про вас вообще вот информацию можно прочитать? Да, то есть одно дело, когда вы говорите, идите ко мне на сайт, да, пойдет ли человек на сайт? Ну, может быть и пойдет, а может быть и нет. И совсем другое дело, когда вы тут же достаете из сумки этот даташит, подаете и говорите, вот вся информация здесь. Это людей просто, вот поверьте, это людей просто с ног валит. Да? То есть, когда вы такую штуку им подаете, они берут и понимают, там, журналист понимает, что вот все, статья готова. Да? То есть, вот вашу цитату взять и оттуда передать два абзаца, и все, статья готова. Это прям очень круто работает. Следующее, сделать главу Википедии. Ну, для того, чтобы, то есть, там сложная ситуация с Википедией, там куча редакторов, да, и вы для того, чтобы, то есть, если вы просто пойдете о себе, создадите страницу и наполните ее какой-то информацией, модераторы могут ее зарубить. Там есть определенное ограничение, по-моему, там 50 публикаций должно быть. То есть 50, вы должны упоминаться в 50 газетных публикациях. То есть не в сайтах, а именно в публикациях, ну, в официальных СМИ. Но если они есть у вас, то заказать, ну, это можно просто, есть конторы, которые этим занимаются, заказать. Я не знаю, правда, я не сталкивался, ну, не работал с ними, но тем не менее, вот, есть люди, которые этим занимаются и могут сделать вам страницу в Википедии. Следующее, что нужно иметь. Нужно иметь блог. И блог тут надо смотреть где. Да? То есть у вас может быть как стендалон блог. Да? То есть блог, в котором вы пишете. То есть, ну, отдельный сайт, в котором вы пишете какие-то новости. Да? Так может быть блог, например, на ЖЖ. Но здесь нужно смотреть в зависимости от ниши. То есть у меня в свое время был очень раскрученный ЖЖ, я был, естественно, тысячником, да, то есть там было, ну, вот там в том, что касалось индустрии, там читали все. Сейчас оттуда ушла уже эта аудитория. Вот. Но тем не менее, для некоторых категорий там еще достаточно много читателей. И, скажем, если вы занимаетесь там, пишете фантастику, пишете детективную литературу, пишете дамские романы, там ваша аудитория есть. И для этой аудитории, конечно, блог на ЖЖ надо иметь. Есть еще Live Internet, но там сейчас, по-моему, совсем печально все стало. Дальше сайт. Понятно, да, у вас должен быть свой сайт-визитка. То есть у вас может быть как сайт блог, да, то есть вот сайт, на котором вы находитесь сейчас, да, это сайт-блог. Поскольку я пишу много, то понятно, да, что ну, это надо использовать, да. И я отдельно делаю сайт, то есть у меня будет отдельно сайт-блог и отдельно будет сайт-визитка. То есть отдельно будет сейчас, там делают ребята, делают красивый сайт с красивым дизайном, с красивыми фотографиями, да, это будет просто как бы сайт-визитка. И можно делать и так, да, то есть можно делать сайт-блог, а можно делать блог отдельно, да, и отдельно сайт-визитка. Дальше, следующее, сделать автоподпись в письме. Я очень надеюсь, что вот все, что я рассказываю вам сейчас, что вы это, по крайней мере, записываете, что это все надо сделать, что вы это все мимо ушей не пропускаете, что да, вот это надо сделать и вот это надо сделать, а что вы себе прям вот планчик пишете, вот это сделать, вот это сделать, вот это сделать. Напишите в комментариях, кто вообще записывает то, что я вам говорю. Так, сейчас Анна спрашивает по поводу псевдонима. Большую часть жизни была Анна Приданова, а теперь Анна Калныня. Прошу прощения, если ударение там поставил. Писать хочу не только для местных, а для всех читающих на русском. Ну, смотрите, здесь вам надо просто понять, как по-вашему, ну, как ваша аудитория, которой вы адресуетесь, насколько, как вы к ним, ну, на какую фамилию они лучше среагируют. Поэтому тут подумайте. Так, блог в Инстаграме, да, об Инстаграме поговорим чуть позже, там отдельная немножко история. Да, записываю, слава Богу. Слава Богу. Я забываю просто вам задавать вопросы во время, увлекаюсь, начинаю разговаривать, и у меня такое немножко ощущение такое, что я в пустоту, а на самом деле у вас тут уже больше 100 человек в прямом эфире. Окей, идем дальше. Автоподпись в письме. Давайте напишите, пожалуйста, в комментариях, поставьте, давайте там плюсики есть, давайте поставьте единичку в чате те, у кого есть автоподпись в письме. просто интересно, кто использует этот инструмент. Вот если вы получали от меня письмо, то вы видели, что в конце каждого письма ссылка на мою сценарную мастерскую и ссылка на коучинг. И, естественно, да, это ссылка на мой сайт. Я рекомендую, отлично, да, вот многие пишут, это прям очень здорово, потому что это очень хороший инструмент, да, то есть вы, с одной стороны, человек, который получает от вас письмо, да, он видит, что это автоподпись, да, и он не реагирует негативно. То есть если вы напишете просто в письме: «Я сценарист, вот мой сайт» и так далее, и так далее. А автоподпись, она не вызывает такого негатива, да, то есть мы сразу же понимаем, что да, окей, это вот, ну, такой порядок, да, это как бы вот такое правило, это вот за рамками сразу же, вот, и нам нормально, да, но при этом это дополнительное касание, и это дополнительное касание человеку, который, ну, более-менее с вами уже знаком. Да, и скажем, если я переписываюсь с кем-то из знакомых своих, может быть, продать ему в лоб мне было бы не так удобно, да, то есть, ну, зачем я буду человеку говорить: иди ко мне в коучинг, да, а так он между делом видит у меня: о, у тебя еще и коучинг есть, да, а ну-ка, а давай возьми меня в коучинг. И вот у меня были такие случаи, когда там я знаю людей много лет, там общаюсь, и человек видит у меня автоподпись и говорит: слушай, возьми меня в коучинг. И окей, да, мы договариваемся, человек идет в коучинг. Приходит в мастерскую учиться. Поэтому автоподпись со ссылкой, здесь надо смотреть, да, то есть в зависимости от того, что является вашей основной площадкой. Для кого-то основной площадкой является Facebook, для кого-то сайт, да, то есть, ну, у меня принцип такой, что основная площадка — это сайт, все-таки точка сборки, да, и все остальные соцсети, они подчинены, как бы, все, это все ручейки, которые сводят все на сайт. И на сайте у меня там уже сколько-то там, 500 000 посещений. Вот. Дальше следующий. Это соцсети. Понятно. Первое, понятно, это Facebook, да. То есть сегодня, если тебя нет на Фейсбуке, то тебя нет вообще. Если вы работаете в кино, то Facebook должен быть обязательным. Потому что киношники, продюсеры, режиссеры, они все в Фейсбуке. Второе, это ВКонтакт. ВКонтакт здесь, он на самом деле в последнее время изменился, и изменился к лучшему. То есть долгое время там было, ну, условно говоря, школота. Сейчас я смотрю, у нас, ну, не знаю, наверное, 30% человек в нашу мастерскую приходят именно из ВКонтакта. Тоже, чему я чему я очень рад. У меня там около 20 с чем-то тысяч подписчиков, и там своя как бы аудитория определенная. Да, и с этой аудиторией тоже нужно там отдельным образом взаимодействовать. То есть часть каких-то постов у нас просто перепощиваю из Фейсбука, а часть каких-то постов я пишу специально для ВКонтакта отдельно. И у нас есть следующие — Одноклассники. Тут есть нюанс. Есть мнение, что вот Одноклассники вредят. Я, честно говоря, не вижу в Одноклассниках ни пользы, ни вреда. То есть она страница у нас есть, там есть сколько-то, 1000 или 2 подписчиков. Время от времени, я так понимаю, что Татьяна постит туда какие-то материалы. Ну, я отдачи особой оттуда не вижу, но окей, хорошо, пусть есть канал, есть. Если придет кто-то, то есть я вижу, что время от времени на сайт оттуда кто-то приходит. Если оттуда покупки какие-то, не знаю, не уверен. Ну, мы там просто присутствуем. Следующее — это группы. Да, то есть группа в Фейсбуке, группа ВКонтакте. У нас группа в Фейсбуке, скажем, у нас только для тех, кто учится в мастерской. Это закрытая группа, то есть мы не принимаем в эту группу людей со стороны. Чтобы туда попасть, нужно купить какой-то курс в мастерской. И группа в ВКонтакте, там тоже уже сейчас около 12, по-моему, 13 тысяч человек, да, куда свободный доступ, да, то есть вы можете подписаться и читать там определенные материалы по сценарному мастерству, там много контента, там море просто контента по сценарному мастерству, и по качеству контента эта группа, ну, я смотрю, там, в том, что касается писательства, сценарного мастерства, там прям реально все очень круто. Дальше следующие это страницы. Да, то есть страницы в Фейсбуке, которую, опять же, вы создаете страницу и на этой странице можете что-то публиковать. Следующее это Инстаграм. Инстаграм сейчас иметь обязательно. То есть одно было время, когда это была просто какая-то фишечка такая. Сейчас без Инстаграма ну вообще никуда. И там то же самое, да, то есть, с одной стороны, что вы там публикуете? Ну, вы показываете как-то время от времени, то есть, с одной стороны, да, вы даете какой-то контент полезный по своей теме. И если вы подписались на мой Инстаграм Шичинга, да, то вы видели, что там тоже огромное количество полезного контента по сценарному мастерству и писательству и мотивации. И время от времени я показываю там какие-то картинки из своей жизни, свои путешествия, там, как я спортом занимаюсь, как я в театр, в кино хожу, да, вот просто какие-то картинки из жизни. Для чего это вот, ну, дает ощущение живого человека. Поэтому Инстаграм, конечно, тоже обязательно надо иметь. У нас там тоже около 30 тысяч подписчиков, и тоже оттуда к нам приходят люди, которые покупают и в мастерской, и книги наши покупают. Так, следующий Перископ. Одно время очень сильно взлетел этот сервис трансляции. Сервис принадлежит Твиттеру. И там прям действительно были интересные какие-то ивенты. Но сразу же после успеха этого сервиса свои трансляции запустили и Facebook, и ВКонтакт. И сейчас уже там, ну, в том, что касается трансляции, гораздо интереснее то, что делается в Фейсбуке. И ВКонтакте тоже, но ВКонтактовские трансляции я пока не тестировал, честно говоря, не пробовал. Потому что я не яблочник. То есть у меня нет айфона. И там можно пока трансляции делать только с айфона. Поэтому ну, вот все эти возможности, их, конечно, обязательно надо использовать. Дальше следующий Телеграм. Тоже хороший сервис, да, то есть создаете там канал и точно так же собираете туда пользователей и постите там какую-то информацию. У нас пока небольшой канал, там человек 70 собралось, руки не доходят им заняться, но, конечно, мы тоже будем заниматься этим, будем его раскручивать, собирать туда подписчиков и делать, превращать его в отдельный такой канал продвижения. Следующий это YouTube. YouTube это сервис для публикации видео, но на самом деле вот то, что вы сейчас смотрите, да, вы смотрите на YouTube. То есть YouTube также дает возможности проведения прямых трансляций, и после этой трансляции ролик остается, ну, потом я просто через сутки его убираю, но у нас там есть какое-то количество роликов, которые мы оставляем на YouTube. И там тоже у нас есть около 3000 подписчиков. Подписчики все целевые, то есть это все аудитория очень качественная, и нужно понимать, что YouTube это тоже социальная сеть. То есть к YouTube не относится как к социальной сети, но он на самом деле является социальной сетью. Там есть точно такие же комментарии, есть лайки, и есть люди, которые живут только в YouTube. Есть люди, которые в YouTube собирают там какие-то бешеные тысячи, миллионы подписчиков, и есть люди, которые зарабатывают там, миллионы рублей только через YouTube. Это, правда, разные. Вот что касается соцсетей. Так, сейчас, Проза.ру. Понимаете, вот с Проза.ру отдельный вопрос. Мне кажется, одно время там было прям очень круто. То есть, когда там был главным редактором Боря Гайду, и, собственно, вот я когда там тусовался, там была, оттуда вышла Ирина Денишкина, сестра Нигера, Геласимов Андрей оттуда вышел. Лора Белоеван оттуда вышла, тогда она была. Я был первым человеком, который оставил комментарий к ее первому рассказу. Имя у нее было тогда «Чайка по имени Джей». Вот. Там одно время прям прикольно было. Но потом, собственно, костяк вот этот писательский оттуда ушел, и там стало прям совсем неинтересно. То есть, не знаю, не уверен, что Проза.ру можно использовать для продвижения. Так, разный спектр тем, где это все лучше объединить, чтобы потенциальные работодатели видели, чтобы раскручивать свое имя. В Фейсбуке моей аудитории это не особенно интересно, спасибо. Ну, смотрите, нужно вот для того, чтобы, вот принципиальный момент, то, о чем я вам говорил, да, то есть то, что вы предлагаете людям, да, это как бы вот, ну, таблетка. Да, то есть реклама вас – это таблетка. А вам нужно предлагать людям не таблетку, а конфетку. Да, то есть им нужно предлагать что-то, что они хотят. Да, то есть вот вам нужно для того, чтобы люди к вам приходили, если бы я занимался только продажей в мастерской, у меня не было бы в мастерской ни одного ученика. Да, то есть если бы я только занимался тем, что вот у меня был бы сайт, на сайте был вот вход, вот сюда платить деньги и все. Да, то есть я постоянно генерю контент, который привлекает людей. Да, то есть вот этот тренинг, на котором вы сейчас находитесь, его задача по бизнесу, грубо говоря, одна единственная задача. 10 человек из вас должны прийти на курс по комедии. Другой задачи у этого курса нет. Да? То есть, если нас рассматривать эту задачу с точки зрения бизнеса, вот она. Да? Но, тем не менее, кроме этого, есть еще другие побочные задачи. Да? То есть, мне нужно, мне хочется, меня распирает, да? Мне хочется поделиться с вами информацией, да? Мне хочется принести пользу в мир, да? Мне хочется систематизировать свои знания по какому-то вопросу. Да? В конце концов, мне просто прикольно. Да? То есть, вот эти задачи, они с бизнесом никак не связаны. И вот именно ради этого вы приходите сюда. То есть вы приходите сюда послушать контент, послушать полезную информацию, да, получить какие-то полезные знания. Вы приходите сюда не для того, чтобы купить у меня курс. Да. И потом, если вам это нравится, да, вы понимаете, что окей, да, мне нужен курс, я иду на курс. Вот. А то же самое и вам. Вам нужно придумать что-то такое, что вы будете давать людям, которые будут приходить к вам, и они будут у вас покупать что-то, как у журналиста. Например, нанимать вас на работу. Да? И, скорее всего, если вы будете, например, вести интересный блог в Фейсбуке, постить крутые фотки, да, рассказывать, писать какие-то тексты крутые там, да, то вы, скорее всего, у целевой аудитории вызовете интерес. Да? То есть на вас подпишутся редакторы, они будут вас читать с удовольствием, и время от времени они будут вам там, делать какие-то заказы. Или если вы напишете там, человеку, да, то редактору, то вам скажут, да, я читаю вас в Фейсбуке, я знаю, что вы хорошо пишете, напишите для нас статью. Вот, кстати, прямо вот сейчас пример был. Я давным-давно во френдах с Николаем Кононовым. Николай главный редактор журнала «Секрет фирмы». Да, то есть он читает меня, да, ему нравится, как я пишу, и время от времени я ему предлагаю, то есть, ну, он мне доверяет как пишущему человеку. Статей моих он никогда в жизни не читал, сроду, да, то есть я уже и там редакции давным-давно здания те сгнили, в которых я работал в редакции, да, то есть, естественно, статей он не читал, но он читает мой Facebook, и время от времени я ему говорю: Коля, можно я напишу для тебя вот на такую-то, такую-то тему? Вот буквально там 3 дня назад я ему сказал: давай я напишу для тебя статью про новых героев сериала, да, про то, как предприниматели становятся героями сериала. Он сказал: ну да, давай напиши. Я сел, написал, отправил ему. Вот вчера статья вышла. Все из-за чего? Да? Мы с ним знакомы только через Facebook, больше никак. Так, есть страницы ВКонтакте и в Фейсбуке про Зару. Так, получается, нужен сайт и отдельный блог еще. Или достаточно сайта и соцсетей. Смотрите, вот здесь есть варианты, да, то есть надо смотреть по вашей услуге, да, то есть если вы много генерите много контента в блоге, то имеет смысл сделать отдельный блог. Да. Если вы пишете одну статью в месяц, то блог отдельный не нужен. Тогда достаточно просто сайта визитки. Так. Активный блог в Инстаграм, на который хотел бы сделать упор. Также есть Фейсбук и сайт. Но Инстаграм — это прям очень крутой инструмент для продвижения. Но насколько у вас есть целевая аудитория? То есть надо смотреть, сколько там целевой вашей аудитории в Инстаграме. То есть на это надо смотреть. Как называется канал в Телеграме? Ах, я не знаю. Сейчас я посмотрю, ребят. Честно говоря. Так, сейчас. Алекс Молчанов, так и называется он. Сейчас. Так, окей, идем дальше. Так. часто вижу, как публичные люди стебут тех, кто пишет им всякие глупые вопросы. Например, выкладывают скрины переписки или просто переписывают, пересказывают какие-то диалоги или ситуации. Я тоже так иногда делаю, кстати говоря. Это тоже определенный пиар-инструмент или просто так выпустить пар? Пар, не отталкивает ли это ЦА? Спасибо. Вы знаете, наверное, отталкивает, но, честно говоря, время от времени мне кажется, что надо это делать для того, чтобы отталкивать некую часть аудитории. То есть, когда вы притягиваете к себе всех, это работает плохо. Определенную часть аудитории нужно отталкивать. Да? То есть, например, приходит, вот на этом же тренинге была ситуация. У нас на первом занятии пришел человек и начал мне хамить. Да? То есть, написал, что такое, зачем вы рекламируете тут свой курс там, и так далее, и так далее. Вот. При этом он подал заявку на этот курс. Я человека сразу же забанил и заявку его отменил. То есть мне не нужен любой человек на моем курсе в мастерской. Да? То есть мне не нужен любой человек, который заплатит мне деньги. То есть если человек пишет мне заявку в коучинг и при этом в этой заявке меня оскорбляет, да, то ну, а зачем мне такой клиент? Ну, до свидания, да, я такого человека не просто не возьму в коучинг, но я его еще и забаню, да, потому что такие люди не нужны. Нужно делать сегментацию аудитории, то есть время от времени, ну, условно говоря, аудиторию надо дрессировать, чтобы люди понимали границы, чувствовали границы, да, что вот так нельзя делать. Если вы понимаете границы, чувствуете, не переходите за эти границы, да, значит, все у нас с вами хорошо. А если вы начинаете переходить границы, еще когда мы с вами не узаконили отношения, да, значит, я понимаю, что же тогда будет, когда мы узаконим отношения. Поэтому я считаю, что время от времени нужно такие вещи делать. Так, у вас обучение, бизнес. Если же речь идет о писателе, который пишет художку, какой контент он может давать? Иван, а если вы пишете романы, вы тоже занимаетесь бизнесом. Если вы пишете сценарий, вы тоже занимаетесь бизнесом. Поэтому романы часто не сможешь выкладывать. Ну, конечно, не надо выкладывать все романы. Посмотрите на то, как ведет блог Денис Викторович Драгунский. Посмотрите, он не выкладывает там свои романы. Посмотрите, как ведет свой блог в Фейсбуке Татьяна Ильинична Толстая. Она что, выкладывает там крысь свою? Ну, нет же. Поэтому говорить про политику, про какую-нибудь... Ну, нет, зачем? Зачем? Ну, если у вас есть, если вы пишете романы про политику, ну, говорите про политику, будет такой аудитории, будете привлекать. Поэтому... Нет, смотрите, интереснее, если вы рассказываете, показываете свой процесс работы. Да? То есть вы рассказываете историю про себя писателя. То есть, например, ну, история про Хемингуэя, она едва ли не интереснее, чем его собственный роман. Публицистика Фиджеральда, да, то есть вот это и есть на самом деле блоги, да, публицистика Грэма Грина, мемуары Казановы, да, и так далее, и так далее. Вот это и есть содержание того, что вы рассказываете в своих соцсетях. Дальше, следующий этап. Визитка. Что должно быть на визитке? Значит, смотрите, там не должно быть никаких вот выпендрежа, да, то есть не должно быть визитка гения, да, визитка Нобелевского лауреата и так далее, и так далее. Да? Но при этом хорошо, если у вас там написано, например, сценарист, да, например, писатель, да, то есть скромно и с достоинством. Да? Указываете там имя, фамилию, электронный адрес, телефон и там одним словом, кто вы такой. У меня одно время, когда я работал сценаристом, у меня визитка, во-первых, естественно, это была черно-белая визитка без всяких картинок. На визитке был курьер Нью 12 Кегль, понятное дело, да, весь текст был написан. Там был Александр Молчанов, сценарный доктор. И это действовало офигенно. То есть я одно время занимался докторингом сценариев. И даже если людям не нужен был сценарный докторинг, одно дело, когда человек подавал визитку, на которой написано сценарист, ну, сценарист и сценарист. Да? Другое дело, когда на визитке написано сценарный доктор. То есть это не выпендрёж с одной стороны, да, но это прям сразу визитка давала повод для вопроса. А какие сценарии ты докторил? Да, я сразу отвечал. Такие, 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 такие. Да, и иногда я тут же получал заказ какой-то на докторинг или там, на новый сценарий. То есть визитка должна быть продающей. как насчет иллюстраций, в принципе, здесь нужно смотреть, насколько они уместны с вашим как бы направлением деятельности. Да? То есть, если вы пишете боевую фантастику, то там какой-нибудь скрещенный автомат и бластер, да, там, в принципе, могли бы быть уместны. Когда я был главным редактором журнала «Крокодил», у меня был на визитке шарж, нарисованный Владимиром Мочаловым, художником крокодильским. Это было круто. Да, то есть, и это было сразу же понятно, да, что вот это крокодил, да, это вот не просто так. А, визитка может быть продающей. То есть у вас на обороте визитки может быть ссылка на ваш сайт, и там может быть какой-нибудь лид-магнит. Да, то есть, например, зайдите на мой сайт www.такой-то-такой-то и скачайте там бесплатную книгу какую-нибудь. Да, то есть вот это может быть на визитке у вас. Если вы сильно важный человек, вот Игорь Манн рекомендует, он прям спец по визиткам, действительно спец, он рекомендует не указывать на визитке телефон. То есть телефон, если вы даете человеку визитку, да, то вы пишете телефон в том случае, если вы действительно готовы принять звонок от этого человека. В этом случае вы пишете телефон, и вы пишете его ручкой, и визитка с таким написанным ручкой телефоном — это другая энергетика, и человек к этой визитке относится совершенно по-другому. Дальше, очень важный момент, так вам сильно на вырез. В какой-то момент визитка становится скорее помехой, чем подмогой. То есть, например, у меня нет визиток сейчас. То есть в какой-то момент вы достигаете такого, опять же, ну, статуса не статуса, но, скажем, вы оказываетесь в такой ситуации, когда лучше не иметь визитки, чем иметь ее. То есть, если у меня человек просит визитку, я говорю, вся информация на сайте. Или вся информация в соцсетях. И, то есть, для чего я это делаю? То есть, если, например, я знакомлюсь с человеком, вот я с Тутой Ларсен познакомился, и она там, есть визитка? Я говорю, давай лучше в соцсетях задружимся, да, и вот мы подписались, там, задружились в Фейсбуке. Да? И я понимаю, что это гораздо близкое касание, нежели если бы она взяла мою визитку и бросила бы куда-нибудь там на дно сумки. Да? Или если человек ко мне подходит на какой-нибудь конференции и просит визитку, я не хочу, чтобы этот человек мне названивал. Да? Я ему говорю, идите на сайт, вся информация на сайте. Вот, поэтому, когда вы начинающий сценарист, начинающий писатель, визитку иметь обязательно. И это должна быть хорошая, дорогая бумага, потратьте там 3000 рублей, сделайте нормальный дизайн, сделайте хорошую качественную бумагу, качественную печать и имейте визитку при себе всегда. Дальше, следующая рассылка. Давайте сейчас спросим. Давайте так, у кого есть визитка, у кого нет визитки, напишите в комментариях. Так, у меня на визитке цитаты. Одна цитата на визитку. Прикольно. Очень круто. Так, как быть, если вам... И если у вас есть какие-нибудь... напишите, если есть какая-то необычность на визитке, да, то напишите в комментариях, поделитесь какими-то вот чит-кодами, связанными с визиткой. Так, если вам приходят заявки в друзья, да еще пачками, и может это не инициатива этих людей, а предлагает, возможно, администрации сети. Ну, не добавляйте друзей, господи. Кто вам мешает? У меня там больше 10 тысяч этих самых там каких-то этих. То есть их в Фейсбуке, ВКонтакте их просто переводят в подписчиков. То есть если вас добавили, но вы не ответили, да, то человек переходит в разряд подписчиков. У меня таких ВКонтакте 17 тысяч, в Фейсбуке около 10 тысяч. Так, вот какая у нас ситуация, да, нет в основном. Светлана Сорокина есть со своим логотипом. Хорошо, классно, да, вот большая часть визиток нет. Вот вы приходите в издательство, да, и надо визитку на стол положить. Поэтому визитки, ребята, заводите. Так, рассылка следующая. Рассылка, да, это сервис, который позволяет отправлять письма подписчикам. Большая часть из вас, большая часть, все вы подписаны на мою рассылку. Да, то есть почему? То есть когда вы зарегистрировались на этот тренинг, да, вы, соответственно, вы подписались на мою рассылку, да, и я вам это письмо, я не лично вам ручками, да, 3000 человек каждое утро отправляют 3 письма, да, а есть сервис GetResponse, через который я отправляю там, вот эти 3000 письма каждое утро, да, со следующим уроком. Что там, да, почему GetResponse, да, то есть это отдельный сервис, специализированный именно сервис рассылок, он платный, то есть я плачу за каждое письмо там какую-то копеечку, вот каждое письмо, которое вы получаете, с меня там берут, списывают какие-то определенные деньги. Почему платный сервис, да, потому что я хочу отправлять письма тогда, когда я хочу, да, я хочу письма отправлять, чтобы они выглядели так, как я хочу, да, и я хочу иметь полный доступ к своей базе. То есть, если, например, человек, там, не нужно кого-то подписать, да, я могу подписать на рассылку. Если там человек плохо себя ведет в рассылке, да, я могу сделать так, что он будет отписан от рассылки и больше никогда не сможет на нее подписаться. Да, то есть, вот я могу управлять своей базой. То есть, если вы, да, и самое главное, что я могу добавлять людей в базу. То есть, вы новый тренинг, да, я объявляю новую подписку, да, эти люди подписываются, и все эти адреса я оптом, пакетом, да, то есть вот на этот тренинг там записалось около 500 человек. Я все эти адреса добавил в рассылку, и дальше из своего сервиса уже вы эти мои письма получаете. Если вам по какой-то причине надоедает получать эти письма, да, вы можете внизу найти, отписаться от рассылки, нажать, и все, вы сразу же перестаете ее получать. Да. Если вам по какой-то причине надоели мои письма, пожалуйста, вкручивайте, нажимайте отписаться и перестаете эти письма получать. И, насколько мне известно, если вы отпишетесь, то вы уже не сможете снова на него подписаться. Вы можете выбрать какой-то из платных сервисов. Да? То есть вот платные сервисы есть какие? Есть MailChimp, очень хороший сервис. Есть GetResponse, на котором я живу. Да? Есть хороший сервис Unisender. Есть плохие платные сервисы, например, PhpMail, которых лучше избегать. Раньше был очень хороший сервис Smart Responder, который я тоже использовал, и многие из вас много лет получали мою рассылку именно со Smart Responder. Он, к сожалению, закрылся. К огромному моему сожалению. Дальше, что еще есть? Если вы, скажем так, ну, нет ни желания, ни возможности работать с платным сервисом, вы можете завести рассылку на Subscribe. Subscribe.ru. Это сервис, на самом деле это не очень как бы высоко котируется сервис, это считается мусорные рассылки. То есть рассылки, которые часто попадают в спам, рассылки, это бесплатный сервис, да, то есть достоинство, да, вам не нужно платить за него. Но вы не можете, у вас нет доступа к базе, то есть вы не можете туда сами добавить профиль пользователей, вы не можете их оттуда вытащить, да, и перенести на другой сервис. Ваша рассылка модерируется. Самое скверное, что в вашу рассылку сервис может добавить свою рекламу. То есть, ну, это людей бесит. Там не очень большой выбор шаблонов, но тем не менее у нас тоже есть там рассылка диалоги о кино на Subscribe, и она время от времени она тоже выходит. Я стараюсь присутствовать везде, во всех сервисах. Вы можете завести рассылку на Subscribe, скопировать оттуда форму подписки и поставить себе эту форму подписки, поставить у себя на сайте, да, чтобы люди заходили и подписывались. Вот у нас, если вы сейчас находитесь у меня на сайте, вот возьмите, прокрутите окошечко вверх от комментариев, и вы увидите, вот справа вверху, да, вы видите. Хотите, я время от времени что-нибудь вам буду присылать, да, email адрес, имя, и нажимаете на кнопочку «хочу», а что это будет? Вот если вы не подписаны на рассылку, да, вы можете подписаться, и время от времени я вам буду присылать какие-то тексты. Так, сейчас посмотрим. Ага, есть визитка с надписью «Строю здоровый маркетинг». Вот это неплохо, на самом деле, Виктория, это неплохо, но еще лучше, если бы у вас был там какой-нибудь офер. Да, то есть прям какое-то вот что-то такое, против чего нельзя было вот это самое, да, вот, ну, невозможно устоять. Да? Строю здоровый маркетинг. Ну, черт знает, я не знаю, нужен ли мне здоровый маркетинг. А если у вас там написано, зайди на сайт healthmarketing.ru и скачай чек-лист проверки вашего маркетинга, да, вот я бы зашел, посмотрел. Да? Или если бы у вас было, зайди на, там, на сайт или напиши на такое-то мыло и получи бесплатную часовую консультацию по поводу вашего маркетинга. Да, то есть вы не просто как бы слоган абстрактный туда делаете, да, а вы делаете там конкретный офер. Или если вы писатель, да, вы пишете, зайди на такой-то сайт и скачай первую часть, бесплатно скачай первую книгу приключений, первую часть бестселлера там, «Майор Гром». Да, то есть что-то такое, против чего целевая аудитория не может удержаться. Вот, Варвара, шикарный кейс. Делала целевую визитку на питчинг сценаристов. Там был указан, кроме общей информации, конкретный сериал, который участвовал в конкурсе, так как предложение было людям, которые сидели в жюри. Это прям очень здорово. Это вот, молодец. Это замечательно, да? То есть вы сужаете целевую аудиторию до людей, которые сидят в этом зале. Это прям классно. Есть логотипы с надписью «Осторожно со смыслом». Прикольно, да, это вот вопрос, да, то есть не заинтересовывает. Но еще раз, лучше, когда там офер. Так, спасибо за ваши рассылки, обожаю вашу рассылку. Спасибо, братцы, спасибо. Так, буду заказывать, делаю дизайн. Раньше была как у человека с другой социальной ролью. Наталья, вот советую не поскупиться и дизайн сделать, заказать реальным каким-то ребятам, которые делают дизайн. То есть не делать просто, самому по шаблонам не делать дизайн. То есть я тоже делал, я на этом обжигался, я сделал себе стопку визиток, 500 визиток заказал, напечатали, посмотрел, и тут же эти 500 визиток отправились в мусорный контейнер. Поэтому лучше нормально, лучше, это стоит недорого прям, нормальные визитки сделать. Так, мои мероприятия рекламируют организации, которые приглашают читать лекции. Они же делают рассылку. Проблема вот в чем. Проблема в том, что у вас нет доступа к этой базе. То есть самое главное – это база, да, то есть доступ к адресам. Если есть база, то вы можете до этой базы достучаться. То есть, опять же, как я делаю свои книги-бестселлеры? У меня база больше 100 тысяч человек во всех соцсетях. У меня вот все, что я вам описал сейчас, да, это точки касания со своими потенциальными клиентами. У меня таких точек касания 85. Скорее всего, с вами мы касаемся по одной, двум, трем позициям. Да? То есть вы меня читаете, например, на сайте, вы читаете, например, меня в Фейсбуке, может быть, кто-то из вас еще ВКонтакте читает. Да? Но таких точек много-много, да? 85 точек. И большую часть из них вы не видите. Да? То есть их видят другие люди. А те люди не видят вас. И если мне нужно, там, скажем, выходит книга, да, вышла книга пишется, и мне нужно, чтобы книгу быстро купили много людей, да, и я по всем точкам касания рассылаю рекламную информацию. И книга становится бестселлером в первый день, и там за первые две недели было продано, по-моему, 200 или 300 экземпляров, что, в принципе, много для специализированного издания. Так, пришла в голову такая надпись. Заказ на полнометражку, короткометражка в подарок. Ну, насколько, как вы думаете, насколько это будет привлекательный слоган для продюсера? Если продюсер, который заказывает вам полнометражный сценарий, насколько он, ему это может быть интересно? Но это хорошо как шутка. Да, прям вот это неплохо. С юмором, да. Мне нравится. Сделайте. Надо тестировать. Окей, дальше, следующее. Вот рассылка. Обязательно, ребята, обязательно заведите, сделайте себе рассылку. Хотя бы мусорную на сабскрайбе. И поставьте форму подписки на сайт, и чтобы люди у вас подписывались. Да, пусть у вас будет там 100-200 человек. Но глубина проникновения, да, глубина взаимоотношений будет гораздо выше, чем на сайте или в соцсетях. Да, то есть, если у вас есть сайт, на самом деле, у нас есть иллюзия, что вот сайт выставили в интернете, и все, и люди туда прибегут. Нет, не прибегут, их еще привести туда надо. Да, сайт это просто плакат, который стоит где-то в лесу. Да, а нужно этот плакат переместить куда-то рядом с дорогой, чтобы люди его видели. Или нужно проложить дорогу к этому плакату через лес. Следующий, так, я постараюсь ускоряться. Следующий – это книга. Да, то есть книгу писать обязательно. Чем бы вы ни занимались, если вы делаете это в современной России, книгу иметь надо. Если вы драматург, если вы сценарист, если вы маркетолог, если вы кто угодно, нужно иметь книгу. Вот что хотите, делайте, наизнанку выворачивайтесь, но книгу пишите. Книга – самая лучшая точка касания. Художественную книгу, нонфикшн книгу, какую угодно. Тут, ну, как издавать, я вначале сказал по поводу ридера все, поэтому действуйте. Следующий, тоже такой неочевидный инструмент, это блог на Снобе. То есть есть такой сайт Snob.ru, на котором там ведение блога стоит, сейчас вспомню, сколько, 25 тысяч рублей в год. Имеет смысл завести и сделать там блог. Потому что аудитория целевая. То есть, если вы писатель, аудитория там ваша прям целевая. Поэтому, ну, имеет смысл это сделать. Материалы можно как дублировать со своего блога. Я дублирую, например. Можно делать отдельный контент туда. Ну, я дублирую. Поэтому, ну, имеет смысл. Тоже оттуда люди приходят. Следующий подкаст. Тоже очень интересная тема. Она довольно, довольно такая сложная и неочевидная. Но я в нее вошел только недавно совсем. Сейчас я вам просто расскажу, какие есть сервисы. Так, есть сервисы под FM.ru. Мертвый сервис. Да? То есть там что можно делать на подкасте? То есть там можно, если вы там литератор, да, то вы можете, например, читать отрывки из своих произведений. Да, вы можете брать интервью с какими-то интересными людьми. Вы можете выкладывать там свои лекции. Да, то есть, ну, я выкладываю, во-первых, наши эфиры прямые, и я выкладываю время от времени свои мастер-классы какие-то. То есть у нас есть на под FM.ru, но там что-то вообще не, он такой сейчас бесплатный. Следующий есть Podster FM, он тоже бесплатный, вот сервисы для подкастов. Очень хороший сервис SoundCloud.ru. У нас там есть, давайте я вам просто кину в это самое ВКонтакте, в комментарии. Вот на SoundCloud наша страничка наших подкастов. Можете, там можно как послушать, так можно и скачать. И для яблочников есть у нас наши подкасты на iTunes. Тоже я кину. Там какая-то сложная система. Что-то не нашел. А, вот она на iTunes наша эта штука. Там прям, ну, это не я делал, просто я попросил приятеля мне сделать. Там это на одном сервисе эти файлы хранятся, потом каким-то образом они синхронизируются с этим, с iTunes, и вот можно их там скачать. В технические вопросы, ребята, тут я не Копенгагер. То есть лучше на технаря, который это делает. И там тоже у нас каждого подкаста там какое-то количество, там несколько сотен человек слушает. Это прям приятно. Окей, идем дальше. Следующее, что имеет смысл сделать для вашей упаковки, это участие в творческих союзах. То есть имеет смысл вступить во все союзы. Я на самом деле это, как бы, ну, мне казалось, что это ерунда какая-то. Но я обнаружил, что на людей это действует, то есть люди считают, что это круто. То есть, ну, я вступил в свое время в Союз писателей, вступил в Союз кинематографистов, был членом Союза журналистов. Мне просто казалось, что это как-то, ну, немножко так жалко, когда у нас в провинциальной газете, где я работал, когда кто-нибудь писал письмо в газету и подписывался там. Иван Иванович Иванов, член Союза журналистов. И это всегда выглядело так, ну, как бы человек пытается изобразить, что он важная фигура, а на самом деле никакая он не важная фигура. Вот. Мне казалось, ну, член Союза писателей, ну и что? Ну, их там еще несколько тысяч этих писателей. Ну, и что такого? То же самое, член Союза кинематографистов. Ну, и что? Вот, ну, есть билет, есть этот самый членский билет, по которому можно ходить в Дом кино. Ну, и с тех пор я ни разу там не был, как меня приняли. Поэтому, но люди прям говорят, что это круто, Союз кинематографистов — это круто, да, Союз писателей — это круто. Да, то есть я даже поликлиникой не пользуюсь, ни литфоновской, ни киношной. Вот, но, ну, имеет смысл. да, вступить в эти союзы, имеет смысл, когда мне просто люди, там, другие посторонние сказали, что, типа, чего себе, а что ты не пиаришь это? Ну, я добавил это у себя в данные на сайте, что член Союза кинематографистов. Дальше следующее. Участие, создание собственного союза, создание собственной ассоциации. Тоже очень прикольно. Да, то есть, когда вы создаете какую-нибудь свою организацию, в которой участвуете там вы, ваш муж и там сосед еще, да, но вы при этом имеете возможность называть себя президентом ассоциации, там, не знаю, писателей триллеров, да, или президент ассоциации президент Российской ассоциации фантастических боевиков, например, да, то есть придумываете какую-то ассоциацию и там, собираете несколько человек, учреждаете ее, там это все не сложно сделать юридически, да, и все, вы становитесь президентом ассоциации. И, в принципе, со стороны это выглядит круто. Вот, собственно, основные каналы, которые я вам перечислил, да, каналы, это точки касания, точки, в которых вы касаетесь с вашими потенциальными клиентами, с вашими потенциальными фанатами. И вот каждый из этих касаний, да, оно человеку о вас напоминает. Чем больше вы касаетесь, тем лучше. И чем больше разных касаний у вас, тем лучше. Задача, на самом деле, присутствовать везде. То есть вы должны присутствовать во всех этих каналах. И такой вот чит-код для самых хардкорщиков. В нескольких каналах вы должны иметь подавляющее преимущество. То есть в нескольких каналах вы должны просто доминировать. Например, можно, вот я, например, да, каналы, в которых я доминирую. Однозначно в книгах. Есть книги, русскоязычные книги по сценарному мастерству, да, есть книга Митты, есть книга Червинского, есть книги какие-то по писательскому, для писателей, да, но только у меня 17 книг. Да, то есть, ну, есть авторы, у которых по одной книге. Да, нет ни одного автора, у которого было бы две книги по сценарному мастерству и писательству, да, а у меня 17. Да. Хотите со мной конкурировать? Ну, вперед. Ну, еще 15 минут напишите и как бы, ну, будете конкурировать. А я за это время напишу еще 50. Вот. То есть вот выбираете какой-то канал, в котором вы полностью доминируете. При этом есть каналы, в которых я, например, не доминирую. Да, то есть есть люди, которые там, в моей нише меня превосходят по другим каким-то каналам. Да, я точно совершенно доминирую в бесплатных онлайн-мероприятиях. Да, то есть, ну, готовы столько, сколько я, проводить там бесплатных тренингов. Ну, вперед, ну, попробуйте, поконкурируйте. То есть, и ваша задача выбрать 1-2 канала. Это может быть Facebook, это может быть ВКонтакт, это может быть книги, да. Вы можете сделать сайт, который будет просто супер крутой сайт, который вы просто всех будете убирать на раз. Может быть, у вас будет рассылка супер популярная. Да, то есть вот выбрать какие-то 1-2 канала, в которых вы будете иметь просто подавляющее преимущество. А во всех остальных каналах просто присутствует. Так, окей. Насколько это понятно, то, что я сегодня рассказал, если есть какие-то вопросы, 1-2 минуты давайте на вопросы. Так, к сожалению, на Озоне, который обслуживает пространство вне РФ, нет возможности купить ваши книги, только букварь сценариста. Все новое доставляют за границу только с Озон.ру, и доставка там под 25 евро. Вы можете на это как-то повлиять? Анна, к сожалению, никак не могу. Но все книги, кроме эксмовских, они все есть на Литресе. То есть на Литресе все можно заказать в электронном виде, вообще не вопрос. Или поступайте в коучинг, я вам все книги дам, так, подарить. Так, Subscribe может выставить на продажу вашу рассылку, если долго не проявляете активность. Раньше так было, сейчас, возможно, тоже. Да, могут. Я, кстати говоря, я купил вот эту рассылку «Диалоги для кино», я купил за 35 тысяч рублей. Поэтому, да, могут. Но и вы, в свою очередь, можете купить чужую рассылку в своей теме и слить ее со своей. Так, меня зовут уже лет 5 в пен-клуб. С учетом нынешних скандалов внутри организации, не навредит ли это репутации? Вот, честно говоря, вот так, со стороны глядя, я бы сейчас не советовал. Не советовал бы сейчас. Так, понятно. Так, мне кажется, доминировать только несколько человек и может в общем пространстве. Не может быть каждый человек хоть где-то в него доминировать. Может. Каждый человек может доминировать в какой-то одной нише. Как Акунин, например, доминирует в книгах. Поэтому... Так, план на день. Сменить фамилию, сделать визитку. Шикарно. Я в свое время пытался написать детективный роман, но недостаток опыта сделал свое дело. Я не закончил, переключившись на сценаристику. Ну, и сценаристику точно так же не закончите, бросите, Иван. Приходите в мастерскую учиться. Так вы ничего у вас так не получится. Тоже так же бросите. Так, окей, хорошо. Все, прощаюсь со всеми участниками, кроме тех, кто идет на онлайн-курс сценарий комедии. Минута вам на то, чтобы покинуть помещение. Остаются только те, кто идет на онлайн-курс сценарий комедии. А раз вы идете, да, то где оплаты? Все, ребят, до завтра. Завтра также в 2 часа. Так, если кратко, получается, надо делать хороший продукт, пиарить себя по разным каналам, набирать аудиторию, рассказывать о процессе создания книги, а потом ее издать на Ридере. И если все делали верно, то она станет бестселлером. Ну да, так и есть. Окей, хорошо. Хорошо, все. Я исхожу из того, что у нас остались только те, кто идет на онлайн-курс по комедии. А если вы идете, где ваши заявки? Да? У вас тут 99 человек, а заявок сейчас подано только 9. Давайте, подавайте заявки, оплачивайте. Окей, я шучу, конечно. Можете сделать это завтра. Но не слишком затягивайте, потому что через 2 недели у нас повышение цены. Значит, смотрите, сегодня я вам дам 2 вещи, я дам вам очередную книгу, дам список фильмов для просмотра. Так, сейчас я вам его достану. Значит, смотрите, список фильмов я даю, и он будет в комментариях до конца вебинара. То есть заканчивается вебинар, и список я сразу же удаляю. Список фильмов, которые нужно посмотреть на онлайн-курсе сценарий комедии. Так, до конца вебинара он будет здесь висеть, поэтому скопируйте его себе и сохраните. И, естественно, смотрите эти фильмы, потому что 12 мая мы начинаем. До этого времени надо все эти фильмы посмотреть. Они вам очень помогут. Так, книга, которую я вам сегодня дам. Книга называется «Михаил Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса». Пусть вас не отпугивает как бы ее научность. На самом деле книга написана очень хорошим языком. Я ее читал дважды, читал, перечитывал к этому курсу и, естественно, читал в университете. И там она прям, ну, это действительно прям очень дельная книга, которая очень хорошо раскладывает, расписывает все... весь путь возникновения смешного и использования вот этого механизма смешного в средневековой культуре, в средневековом театре и в литературе. Я считаю, что, конечно, ну, книга для людей, которые пишут комедии, я считаю, что книга обязательная. Так, окей. Вот что вам я сегодня хотел, собственно, дать. На этом большое спасибо. И завтра мы с вами будем говорить, сейчас скажу о чем, завтра мы будем с вами планировать действия. То есть я буду перечислять вам, давать вам план действий, что нужно делать для продвижения себя. И завтра точно так же в 2 часа мы с вами встречаемся. Спасибо и пока-пока.